спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Россия – частично свободная страна. 65 лет со дня прорыва блокады Ленинграда и конфликт на социологическом факультете МГУ. Вчера, 18 января, исполнилось 65 лет со дня одного из ключевых эпизодов, на мой взгляд, не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. В этот день была прорвана блокада Ленинграда. В Ленинградской области продолжают работать поисковые отряды, разыскивающие останки защитников города. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В советские годы, когда не любили говорить о потерях войны, поисковые отряды находились на нелегальном положении. Только с перестройкой они были объединены и смогли, не таясь, заниматься святым делом – поиском и захоронением останков воинов Красной Армии. С 1994 по 2008 год силами поисковых отрядов на территории Ленинградской области были обнаружены и захоронены останки более 41 тысячи советских солдат и офицеров, погибших в боях под Ленинградом. Установлены имена почти 4000 воинов. К сожалению, солдатские медальоны были далеко не у всех. Хорошим результатом считается, если удается найти один медальон на 10 человек. Останки погибших солдат, чьи имена удалось установить и чьих родственников посчастливилось найти, были переправлены для захоронения в Новгородскую и Новосибирскую области в республику Коми, говорит руководитель фонда поисковых отрядов Ленинградской области Илья Прокофьев.
В первую очередь для нас была задача обследовать те места, где количество незахороненных останков больше. Уже 10 лет работают поисковые экспедиции на Невском пятачке, в районе Синявинских высот, в районе Погостя, в районе Киришей. Именно в тех очагах, где самое большое количество. И действительно, вот эта территория на сегодняшний день, мы уже, вот, например, район Красной Горки в Тосинском районе, так называемое окружение 2-й ударной армии, Любанская наступательная операция, 90% уже почти что территория обследована Ленинградской области. То количество наших военнослужащих, которые значатся пропавшими без вести на данной территории, уже приближается к той цифре тех останков, которые найдены поисковиками и захоронены на кладбищах в Коркино, в Чудском бору. То есть мы приближаемся к тому, что мы, да, действительно, через 5 лет мы скажем, все, на этом месте незахороненных людей нет.
К сожалению, сказать такое можно будет не о каждом месте. Закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества и закон о похоронном деле предписывают при обнаружении неизвестных останков обязательную остановку любых работ и возобновление их только после обследования саперами и поисковыми отрядами. Но это соблюдается далеко не везде, говорит председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Ленинградской области Александр Соболенко.
К сожалению, ответственность за нарушение законодательства практически нулевая. И до тех пор, пока Москва не задумается над вопросом, отдать ли это на уровень субъекта федерации, потому что не всем субъектам федерации эта проблема достаточно актуальна. Для нас она актуальна. За нарушение двух федеральных законов 500 рублей. Ну что такое для строительной компании 500 рублей или обязанность ее остановить всякие строительные работы в случае обнаружения? Да они на год вперед заплатят и будут дальше копать. Но, к сожалению, опять же, это не полномочия субъекта федерации.
Официальная цифра погибших при обороне Ленинграда солдат и офицеров на территории Ленинградской области около 3 миллионов. Поисковики говорят, что хорошо, если число захороненных приблизится к миллиону, а остальные по причине ли отсутствия финансирования самих поисковых работ, жадности ли строителей, равнодушия ли чиновников, вряд ли обретут покой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается конфликт между руководством деканата и студентами социологического факультета МГУ. Учащиеся обвиняют администрацию в преследованиях студентов, которые ранее выступали против политики, проводимой деканатом факультета, а администрация считает, что это все обычная практика отчисления неуспевающих студентов. С подробностями Ольга Вахоничева.
Нынешняя сдача экзаменов после семестра на социологическом факультете в МГУ среди студентов уже получила название «Сессия репрессия». По словам бывшего активиста правозащитного движения студентов Олега Журавлева, по решению декана Владимира Добренькова на факультете была создана странная комиссия, которую возглавил никому неизвестный господин Долецкий. Вот что рассказывает Олег.
По свидетельствам студентов, он приходит выборочно на экзамен. Есть два момента, которые совершенно четко обозначены во многих свидетельствах студентов. Первое, он советуется с деканатом, либо по телефону, либо уходя на второй этаж, о том, что нужно к какому студенту поставить. И, во-вторых, то, что он задает вопросы, хотя сам не является специалистом в том или ином курсе, дополнительные вопросы, буквально заваливая студента и давит преподавателя, вынуждая его поставить более низкую оценку. Нам также известно, что многие студенты, которые сейчас находятся на грани отчисления, не были предупреждены о какой-то новой процедуре пересдач, их просто поставили перед фактом. Вы будете отчислены, но вы можете перевестись на платное отделение. Некоторые студенты рассказывали о том, что они уже занимали деньги и готовы дать взятку. И вроде бы как бы там, предварительно они получили какое-то согласие, что это может быть сделано. А все это напоминает, что как бы деканат просто сводит счеты со студентами. Как бы неважно с какими, просто со студентами, которые решились поднять голос в прошлом году, заодно деканат может, так сказать, обогатиться и расправиться в том числе с членами АД-групп.
Активисты АД-групп правозащитного студенческого движения стали инициатором первого конфликта на социологическом факультете. Начался он, казалось бы, с мелочи. Ребята жаловались на факультетскую столовую, где цены сравнимы с ресторанными, и просили организовать более доступное питание. Такое предложение вызвало неожиданную реакцию декана Владимира Добренькова. По словам Олега, всех недовольных организацией питания он пообещал наказать. Боясь репрессий, права начали отстаивать подпольно. Активисты создали сайт, где рассказывают о бесчинствах, которые на их взгляд допускает администрация. Эти действия, по мнению Олега, вынужденного уйти из вуза, и являются причиной нынешнего преследования студентов.
Студент должен знать свое место, он не должен выступать. И сейчас как бы просто такое закручивание гаек, да, наведение жесткого порядка. Когда преподаватели заставляют ставить то, что считает нужным администрация, когда студенты заваливают и отчисляют, или там принуждают платить, ну и так далее. Решается сразу много проблем.
Помощник декана социологического факультета МГУ по связям с общественностью Владимир Минкевич в интервью «Радио Свобода» заявил, что никакого конфликта между руководством и студентами факультета нет.
Это ничем не связано. Это обычная практика вот, отчисления неуспевающих студентов, которые плохо занимались и не получили положительной оценки. И число отчисленных не превышает уровень, допустим, по университетам страны. Это обычная практика. Единственное, что я могу сказать.
Скажите, а кто такой Добренков?
Не в курсе. Вы знаете, я не могу знать каждого преподавателя, который принимает и задает какие-то вопросы. Это немножко, понимаете...
Слышали ли вы что-нибудь о комиссии, которая была создана на факультете?
Нет, я не слышал такой комиссии. Я вам отвечаю по существу вопроса.
После вмешательства ректора МГУ Виктора Садовничева конфликт внешне утих. Тогда Садовничий официально признал требования студентов социологического факультета обоснованными. Он подписал приказ с рекомендацией повысить качество образования на факультете. Теперь же ректорат, по словам Олега, не откликается на жалобы студентов и подготовил 20 приказов об их отчислении. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 15 часов 15 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре правозащитники провели акцию, протестуя против неуставных отношений в армии и призывая отменить призыв на военную службу. В Охотском море терпят бедствие 4 судна, застрявшие во льдах. В Хабаровском крае, в военном городке Волочаевске, восстановлено теплоснабжение 34 жилых домов, школы и детского сада. В Чечне в результате столкновения рейсового автобуса и бронетранспортера погибла женщина, еще 4 человека получили ранения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня, 19 января, когда православные отмечают крещение, после выпуска новостей в 17 часов после выпуска новостей выйдет программа «С христианской точки зрения». Гостем программы будет историк Андрей Юрганов, автор монографии «Убить беса». Праздник крещения в русской культуре тесно связан с победой над бесовскими силами. Разговор пойдет о том, как менялось отношение к нечистым духам в православии. Ведет программу наш коллега, священник Яков Кротов. Итак, с христианской точки зрения, 17 часов после выпуска новостей. А мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас вновь обратимся к тому, что происходит в регионах России. Обзор региональной прессы из Томска подготовила его Мелани Бачина.
Передовая статья газеты «Томская неделя» называется «Грабеж по 1/12. Когда-то мечам вернут переплату за тепло». Ответ на этот вопрос тут же дает фотоколлаж. Квитанцию прорывает рука, показывающая комбинацию из трех пальцев. Большая статья с мнениями экспертов и простых томичей. Издание пишет, что по инициативе областной администрации с января 2007-го жители области практически насильно заставили изменить способ оплаты за тепло. Из квитанции убрали графу «по факту». В результате все, кто раньше платил за фактическое потребление тепла, теперь платят равномерно все 12 месяцев, даже во время летней жары. Обещали, правда, власти сделать перерасчет, но люди этого так и не дождались. Корреспонденты «Томской недели» пытались получить ответы в «Томскэнерго», в администрации города и области, но там ничего не объясняют, говорят, еще не решили, когда и как этот перерасчет делать. В общем, ждите ответа. Между тем, резюмирует издание, даже если томичам сделают справедливый перерасчет и вернут переплату, люди все равно останутся в проигрыше. Сумма возвращенных денег будет стоить на 12% меньше из-за инфляции, накопленной в 2007 году. Редакция газеты, кстати, направила обращение энергетикам, в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Другая довольно интересная статья о конфликтной ситуации – это газета «Томские новости». Публикация под названием «Грудью на автоматы». Речь идет о последствиях областного закона, который вступил в силу 1 января 2008-го. Закон предписывает закрытие всех залов игровых автоматов на территории Томска. Ассоциация игорного бизнеса решила оспорить закон в суде и отказалась закрывать игровые залы. Вот как объясняет журналистам свою позицию председатель ассоциации Вадим Трифонов.
Нас выгоняют на сегодняшний день оттуда, где мы имеем право находиться по федеральному закону. А те места, в которых нельзя стоять, с ними ничего сделать невозможно. Вот оно, политическое решение. Плюс еще ряд юридических моментов. Мы считаем, что нарушены конституционные принципы, наши права на свободу предпринимательской деятельности, нарушены наши права на свободу экономического пространства.
Городская власть, в свою очередь, заявила, что те, кто продолжают работать, нарушают законы, будут наказаны, вплоть до возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». В завершении «Томские новости» пишут, что по поручению исполняющего обязанности мэра Томска Николая Николайчука начались рейды по игровым залам, автоматы опечатаны. И изымаются. О холодах, которые стоят сейчас в Сибири, пишут практически все томские газеты. Вот коротко из заметки в томском приложении «Аргументов и фактов». Пишет издание, что сами накаркали. Стенания по поводу того, что давно нет настоящей сибирской зимы, обернулись морозами. Когда в самом Томске под минус 40 горки, лыжные трассы и катки опустели, но жизнь продолжается в обычном режиме. В общем, без особых происшествий встретили сибиряки морозы. Школы и детские сады не закрыты, транспорт ездит. И даже на лесосеках и промыслах работа не останавливается. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
21 января будет вручена кинопремия под названием «Белый слон». И лауреаты определяются голосованием членов гильдии киноведов и кинокритиков России, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Премия существует 10 лет. Поначалу звалась «Золотым овном». Тогда ее опекал Марк Руденштейн. В прошлом году уже «Белым слоном» занималась компания СТС. На сей раз название не менялось, но переменились условия игры, говорит член гильдии Наталья Басина.
На этот год наши спонсоры премии и организаторы церемонии, и трансляторы церемонии, фестиваль «Кинотавр» и канал СТС, сочли по собственным обстоятельствам для себя невозможным церемонию спонсировать и транслировать. Никаких претензий к ним нету, мы благодарны за все, что было сделано до этого. Теперь мы свободны, мы дома, и вот с поддержкой Федерального агентства по культуре и кинематографии мы пытаемся это сделать. Единственная проблема заключается в том, что у наших спонсоров всегда были профессиональные организаторы церемоний, а мы вот как бы пытаемся профессионализироваться в этом деле сами.
Церемонию в этом году придумывают сами кинокритики, примет ее Дом кино. Известно, что вести ее будут Дмитрий Быков и обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова. Номинации у «Белого слона» 12, все они касаются игрового кино. Голосуют в два этапа. Сперва все киножурналисты заполняют анкеты, потом из определившихся голосованием имен экспертный совет премии выделяет лауреата. В отношении документального и анимационного кино правила иные. Поскольку все кинокритики не смотрят все неигровые и мультфильмы, мультипликационные фильмы, здесь полагаются на мнение специалистов. Выбор ими уже сделан, но узнаем мы о нем, опять же, 21 января. Сейчас по числу упоминаний в номинациях, их 6, лидирует картина Алексея Попогребского «Простые вещи». За нею фильм Александра Сокурова «Александра». 5 номинаций, включая основные. Замечу, что Александр Сокуров снял свой фильм с выдвижения на премию Киноакадемии «Золотой орел». С «Белым слоном» у него складываются более дружеские отношения. В прошлом году телец Александра Сокурова был отмечен премией, и сам режиссер присутствовал на церемонии. Третий фильм-номинант «Груз 200» Алексея Балабанова представлен в 4 номинациях. Президент гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизин говорит:
кто следит за премиями, он знает, что на всех премиях идет негласное соревнование между питерским и московским кинематографом. Вот, и что на церемониях критики чаще побеждает питерское кино.
Трудно судить о том, понравится ли Александру Сокурову то, что его фильм уподобляют фильму Алексея Балабанова. А вот фильм Никиты Михалкова «12» указан гильдии киноведов только в одной номинации – «Лучшая мужская роль» Сергей Маковецкий. Напомню, что тот же фильм заявлен в 6 позициях премии «Золотой орел». Еще в нескольких неглавных номинациях присутствует фильм победителя Московского кинофестиваля «Путешествие с домашними животными», а также картины «Русалка», «Монгол», «Два в одном», «Отрыв», «Артистка» и «Ничего личного». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас одна из главных тем уходящей недели. Лишь 47% государств планеты могут считаться свободными. Таков главный вывод ежегодного доклада о положении с гражданскими свободами в мире, опубликованного правозащитной организацией Freedom House. Рассказывает Андрей Шароградский.
Вице-президент Freedom House Арч Паддингтон, комментируя выводы доклада, напоминает несколько событий конца прошлого года, свидетельствующих об ухудшении положения в области гражданских свобод в мире. Среди этих событий парламентские выборы в России, которые, по мнению авторов доклада, были проведены нечестно, жесткий разгон выступления оппозиции, введение чрезвычайного положения в Грузии, убийство Беназир Бхутта в Пакистане, где усиливается влияние исламских экстремистов, и беспорядки в Кении, где сотни людей были убиты во время протестов против подтасовок в ходе президентских выборов в этой стране. По данным, приведенным в докладе Freedom House, в мире сейчас насчитывается 90 стран, которые можно считать свободными. Их население составляет чуть более 3 миллиардов человек. К категории «частично свободные» авторы доклада относят 60 стран, в которых проживают 1 миллиард 200 миллионов человек. 43 страны в докладе названы «несвободными». В этих странах живут почти 2 миллиарда 400 миллионов человек, или 36% населения земного шара. Арч Паддингтон отмечает, что тенденция свертывания гражданских свобод носит глобальный характер. Она отмечена во многих регионах мира, прежде всего в Южной Азии, в республиках бывшего СССР, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке. Ни в одном из государств, считающихся самыми несвободными, практически не отмечено улучшение ситуации. Оценивая положение на постсоветском пространстве, один из авторов доклада, директор исследований Freedom House Крис Уолкер.
Это пространство включает в себя 3 страны, которые оцениваются как худшие из худших. Речь идет о Белоруссии, Туркменистане и Узбекистане, где зарегистрировано самое тяжелое положение из всех 193 государств, где было проведено исследование. Большие проблемы возникают и в тех странах, которые стремятся идти демократическим путем. И лишь одно государство, Украина, продолжает добиваться прогресса, несмотря на все препятствия. Большим испытанием была для этой страны серия выборов, прошедших после Оранжевой революции. Эти выборы были мирными, их участники признали и уважают их результат, что в целом не характерно для стран бывшего Советского Союза, где электоральный процесс гораздо чаще бывает управляемым и подвержен манипуляциям. Это мы видели и на примере России, где в 2007 году наблюдалась консолидация авторитаризма, частично за счет манипуляций на парламентских выборах в декабре. Кроме того, это проявилось и в управлении процессом передачи власти. В конце прошлого года стало уже для всех очевидным, что у обычных граждан России не будет возможности открыто и честно выбирать следующего президента.
Среди стран, идущих по демократическому пути, в последние годы вместе с Украиной часто упоминалась и Грузия. Но в 2007 году все изменилось.
Между Грузией и Украиной существует большая разница. Я думаю, что это подтверждение того факта, что постсоветское пространство, несмотря на многие общие проблемы, не представляет собой монолит. На Украине есть целый ряд имеющих четкую, часто противоположную позицию политических игроков, которые достаточно сильны, чтобы соревноваться друг с другом. Одна из самых больших проблем в Грузии заключается в том, что там не сформирована серьезная оппозиция, способная противостоять доминирующей политической силе в стране во главе с ее харизматичным лидером. То, что мы видели в Грузии, результат того, что во главе страны стоит очень сильный лидер, который изо всех сил толкает вперед реформы, но и подавляет при этом естественное недовольство, неизбежно возникающее, когда реформы проводятся в таких сложных условиях. Так что в Грузии нет такого уровня политического соперничества, который есть на Украине. Обе страны очень разные, но я думаю, их пример уникален для бывшего СССР, потому что нигде в странах бывшего Советского Союза вы не найдете больше такого развития политических институтов, такого пространства для выражения общественного мнения.
Это был директор исследований правозащитной организации Freedom House Крис Уолкер. Среди имеющих большое политическое влияние стран Азии, где в минувшем году отмечалось свертывание гражданских свобод, в докладе упоминаются Афганистан, Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка. Ухудшилась ситуация также на Филиппинах, в Бирме и Малайзии. Наиболее устойчивым процесс демократизации в 2007 году назван в странах Центральной и Восточной Европы. Во всех 193 странах, где проводилось исследование Freedom House, использовались одинаковые методика, вопросы и правила, что, по мнению авторов доклада, позволяет объективно оценить положение с гражданскими свободами на основе общих для всего мира стандартов. Организация Freedom House рассчитывает, что докладом воспользуются в своей деятельности как средством массовой информации и неправительственной организации, так и государственные и правительственные структуры разных стран, продолжает Крис Уолкер.
После публикации наших материалов во многих странах они очень оживленно обсуждаются. То же самое можно наблюдать, когда свои доклады о положении с правами человека выпускают и другие правозащитные организации. Я полагаю, что главная задача этих докладов – именно позволить вести осмысленные дебаты по этим проблемам в странах, которые охвачены исследованиями. Представители гражданского общества в таких странах, как Россия, должны иметь право обсуждать эти выводы, не боясь преследований, и с надеждой, что станет яснее, где ситуация самая тяжелая, где есть лишь некоторые проблемы, где есть возможность для улучшения, с тем, чтобы государственные институты приняли меры, чтобы добиться этого улучшения. На это мы в целом и надеемся. Мы очень рады, когда в любой стране наш доклад привлекает широкое общественное внимание и провоцирует обсуждение наших выводов в гражданском обществе.
Говорил директор исследований Freedom House Крис Уолкер. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. У Центрального банка России нет планов деноминации рубля. Польские власти начинают борьбу с нелегальными автогонками. И Мариус Ван Люббе оправдан через 75 лет после казни. Сегодня, 19 января, с 19 часов до 21 часа, программа «Итоги недели» ведет ее мой коллега Дмитрий Волчек. Британскому совету пришлось закрыть региональное отделение в России, и последняя интрига российских президентских выборов – зарегистрирует ли Михаила Касьянова. Ну а сейчас в Москве 15 часов 30 минут, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Мартину Бабакихяну, заэкстрадированному сегодня из Испании в Россию, предъявлено обвинение в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. В Самаре правозащитники провели акцию, протестуя против неуставных отношений в армии, призывая отменить призыв на военную службу. В Охотском море терпят бедствие 4 судна, застрявших во льдах. На борту находится 14 человек. По информации МЧС, недалеко от населенного пункта Аян были обнаружены две баржи, рыболовный сейнер и буксир. В Хабаровском крае, в военном городке Волочаевске, восстановлено теплоснабжение 34 жилых домов, школы и детского сада. По словам специалистов, авария произошла из-за того, что изношенный трубопровод лопнул, не выдержав низких температур. Для защиты своей безопасности Россия вправе применить вооруженные силы, в том числе превентивно с использованием ядерного оружия. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. На севере Ирака в городе Киркук в результате взрыва погибли два шиитских паломника, принимавшие участие в шествии по поводу завершения религиозного праздника Ашура. Сегодня же в Ираке на севере Багдада погиб американский солдат. В Пакистане арестован подросток, который предположительно причастен к организации убийства лидера оппозиции Беназир Бхутта. 15-летний Айтейзаз Шах был арестован в пятницу в городе Дер-Исмаил-Хан на северо-востоке страны. В Пакистане вблизи афганской границы силы безопасности захватили 40 боевиков. Представитель военных сообщил, что в районе Южного Зиристан за последние дни в ходе двух столкновений с исламистами были убиты 90 боевиков. В Испании задержаны 14 подозреваемых в связях с исламскими террористами. Власти страны сообщили, что аресты произведены в Барселоне. По некоторым сообщениям, большинство задержанных – граждане Пакистана.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились уходящие 7 дней. Моя коллега Вероника Баде побеседовала с главным редактором журнала «За рулем» Петром Меньших.
Ну вот на этой неделе самое интересное для меня событие – это заседание комитета автопроизводителей, который отчитывался по итогам года и рапортовали о сумасшедшем росте продаж автомобилей в России. Самые впечатляющие цифры, которые вдохновляют, это 10-й год, мы должны стать самым крупным рынком Европы. У меня было слово на этом заседании. Я сказал, что здесь в первую очередь, конечно, помощники производителя – это покупатели. Ну, естественно, я не мог удержаться, чтобы не сказать со слова о прессе, и в том числе и тот журнал «За рулем» определенную заслугу, как мне кажется, имеет, потому что в этом году ему исполняется 80 лет. И вообще, так сказать, неделя вся у меня прошла под этой вот такой знаменательной датой, и мы готовимся. У нас 23 февраля пройдет гонка звезд на центральном ипподроме в Москве. Мы собираем лучших гонщиков России на лед. Это кольцевая трасса. Вот очень интересная гонка, где должен принять участие гонщик Формулы-1. Мы сегодня говорим о гонщике Алонсо, это двукратный чемпион мира.
Ну, а в журнале у вас что нового интересного?
Смешной номер, 4-й, планировали, он будет около 500 страниц. Ну, естественно, это апрельский номер, и какие-то шутки мы там заложили. Одна из них, внимание оказываем экспертизе топлива на территории Российской Федерации. И вот в первом номере большой отчет у нас, абсолютно серьезный. И в 4-м номере будет большая экспертиза топлива. 16 брендов мы должны проверить. Но там же будет и шуточный тест. Мы решили посмотреть, какая водка больше нравится мотору. Вот купим много разных водок и зальем в ту же самую установку, где проверяем бензины.
Петр Степанович, а каковы ваши впечатления от того, как действуют новые наказания за нарушение правил дорожного движения, вот те, что введены с 1 января?
Вы знаете, я постоянно нахожусь под впечатлением от этих нововведений. Я считаю, что штрафы – это не настолько вот сегодня средство решающее. Просто нужно, чтобы госавтоинспекция исполняла закон и свои обязанности, независимо от того, 50 рублей стоит пристегнутый водитель или 500. Вот останови, подержи его, накажи, как положено, и все будут пристегиваться, 100% вам дают. Очень много жалоб, но развернулся он через сплошную линию. За это 1500 штраф полагается по закону. У нас инспектора шантажируют водителя, изымают у него права и говорит, что ты лишен прав по суду на полгода. И водитель, естественно, очень по этому поводу переживает, тут же на месте торопится выручить эти права, и как бы все довольны. Это просто провокация. Я считаю, что если положено 1500 за разворот через сплошную линию, возьми по закону, и люди не будут разворачиваться. Вот эта вот атмосфера вымогательства, которая стала привычной на наших дорогах, стала нормой, она сейчас накаляется, я не знаю, где будет предел, но что от этого сильно выиграет наша безопасность, а самое главное, перспектива, организация движения, я очень сомневаюсь.
Московское время 15:35. Вы слушали программу, вернее, рубрику «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде побеседовала с главным редактором журнала «За рулем» Петром Меньших. Ну а далее в программе запланирован выпуск новостей из мира медицины. Его приготовила моя коллега Ольга Беклемищева.
Европе в крупнейших транснациональных фармацевтических компаниях проводятся обыски. Европейская комиссия со среды начала расследование деятельности фармацевтического сектора в рамках борьбы с незаконной конкуренцией. Впервые подобное расследование включает не только опросы сотрудников, но и обыски. Ведущая французская корпорация Sanofi Avantis и швейцарская компания Sandoz, относящаяся к корпорации Novartis, уже подтвердили, что их офисы посетили инспекторы Европейской комиссии. Об этом же сообщили и две крупные британские корпорации. Комиссия заявляет, что данные компании не подозреваются в противоправной деятельности и что обыски направлены на получение конфиденциальной информации, которой фирмы обычно крайне неохотно делятся с комиссией. Европейские власти обеспокоены ростом цен на медикаменты и планируют оказывать правовое давление на участников рынка с целью появления в продаже дешевых лекарств-дженериков. Фармацевтические компании зарабатывают в Европе около 200 миллиардов евро в год, в основном за счет бюджетов и страховых фондов, что и объясняет вмешательство регулирующих органов Евросоюза. Выращено работоспособное искусственное сердце. Это сделали ученые из Центра регенерации сердца Университета Миннесоты. Пока это сердце способно перекачивать не более 2% объема, с которым справляется натуральное сердце, но перспективы открываются широкие. Ежегодно только в США умирают, не дождавшись операции по трансплантации сердца, около 50 тысяч больных. Дорис Тейлор с коллегами использовали в качестве каркаса натуральное сердце крысы, обработанное детергентом, который, разрушив все клетки сердца, сохранил его внеклеточную структуру – клапаны, предсердия и желудочки. Полученное в результате сердце призрак заселили новыми – стволовыми клетками кардиомиоцитами и клетками-предшественницами эндотелия. Оказавшись в привычной среде, клетки-предшественницы заполнили каркас, сформировали нормальную сердечную ткань и уже через 8 дней начали отвечать на раздражение нормальной сердечной пульсации. Пока не ясно, как этот эксперимент поможет человеку, но известно, что сердца свиней очень похожи на человеческие. И если удастся добиться, чтобы человеческие стволовые клетки осваивали свиные сердечные каркасы, проблема трансплантации сердца будет решена. 48 глухих одновременно обретут слух в Томске, где проходит крупнейшая на сегодня в России акция по одновременной кохлеарной имплантации. 6 взрослых, оглохших в результате менингита, и 42 глухих с рождения ребенка получат возможность обрести слух. Московские специалисты из НИИ оториноларингологии и томские врачи из филиала института прооперируют больных в течение этой и следующей недели за счет федерального бюджета. После операции пациентов ждет длительная реабилитация, но в результате все они получат возможность слышать в достаточной степени для полноценной жизни. В США разрешили продавать мясо и молоко клонированных животных. После изучения почти 700 научных работ Федеральное агентство по пищевым продуктам и медикаментам пришло к выводу, что мясо и молоко таких животных безопасны. Практического значения разрешение пока не имеет, клонированные животные дороги, и всего в США их насчитывается 570 голов, но их потомство, весьма вероятно, уже будет использоваться рыночно. Это решение вызвало протест ряда организаций по защите животных.
Спасибо, Ольга Беклевищева представила выпуск новостей из мира медицины.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее предлагаем вам очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На минувшей неделе польская полиция объявила, что в 2008 году она начинает непримиримую борьбу с нелегальными автогонками, так называемыми «стритрейсингом». Владельцы гоночных автомобилей устраивают эти гонки чаще всего по ночам на полупустых городских улицах, создавая, тем не менее, серьезную опасность для окружающих и автомобилей, и пешеходов, которые, тем не менее, ночью бывают. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Среда, Гданьск. Около 9 вечера на аллею имени Иоанна Павла II съезжаются легковые автомобили, в основном BMW, Мерседесы, но также и, например, небольшие Фиаты. В течение 15 минут их собираются около сотни, плюс еще примерно вдвое больше зевак. Наше родео обычно начинается примерно в час ночи, но сегодня в порядке исключения начнем раньше. Хотим проверить, как все получится. Есть плюсы и минусы. С одной стороны, в такое время люди не сонные еще, а с другой машин больше на улице. Поэтому наши водители все всегда с ярким светом, чтобы другие участники движения немедленно съезжали на обочину, когда нас увидят. говорит один из организаторов ночной гонки, который, конечно же, не представляется. Еще одна причина организации гонки раньше обычного – полиция. Гонщики хотят таким образом перехитрить полицейских, которые усиливают бдительность именно после полуночи, ожидая, что именно тогда в какой-то части города соберутся гонщики. Я специально целый день искал сегодня покрышки, которые можно было бы сжечь за один раз, чтобы недорогие были, но и хорошие одновременно. И нашел, конечно, нашел. У большинства двигатели усилены так, что могут спокойно развивать скорость 300 км в час. Машины выстраиваются в несколько рядов на всю ширину аллеи. Дистанция до финиша 400 метров, четверть мили. Обычно я еду очень быстро, не только во время гонок. Конечно, иногда приходится ездить и медленно, так сказать, нормально. Это владелец черной Мазды, который, как и десятки других гонщиков, уже готов к старту. 30-летний мужчина дает сигнал. 3, 2, 1, старт. По всей длине трассы зрители с небольшими видеокамерами и мобильными телефонами. Уже сегодня снимки и видеозаписи гонки будут в интернете. Это новая мода. Организаторы и участники нелегальных гонок из разных регионов Польши хвастаются друг перед другом. И эти же самые кадры – ценный материал для полиции. Согласно польским законам, создание на дороге ситуации, которая угрожает жизни участников движения, наказывается тюремным заключением сроком до 8 лет. Все те, кто ставит под угрозу свою жизнь на дороге, а прежде всего жизни других участников движения, должны отдавать себе отчет в том, что у полиции есть очень много возможностей, чтобы их найти. Говорит полицейский эксперт по системам слежения Ежи Дембинский. Однако ни перспектива оказаться за решеткой, ни даже случаи гибели пешеходов и самих участников гонок не пугают любители езды с ветерком. Я с самого рождения обожаю автомобили. Это единственное и самое большое хобби в моей жизни. Не представляю себе, как можно жить без автомобиля, гонок, запаха бензина. Скорость, машина – это настоящая жизнь. Думаю, что я хороший водитель. Полиция старается всячески бороться с нелегальными гонками, однако сделать это вовсе непросто. Организаторы, используя новейшие технические средства, могут договориться о месте и времени гонки в течение нескольких минут. Они создают также собственные системы предупреждения от полиции. Даже если полицейские знают дату, место и время проведения гонки, то и участники, когда приезжает полицейский патруль, просто ждут. Автомобили запаркованы вдоль дороги, это не запрещено. Игра нервов может тянуться часами. Как только наступает смена патруля или полицейских срочно вызывают на другое задание, гонщики мгновенно выстраиваются в ряд, и через несколько десятков секунд гонка уже закончена. Ее участники сразу же рассеиваются по городу, по крайней мере те, кто может. Случается, что даже после 400-метровой гонки автомобили так побиты, что нужно вызывать помощь. В последнее время настоящие проблемы польских городов стали также спортивные мотоциклы, которые на огромных скоростях лавируют между автомобилями на оживленных трассах средь бела дня. Вероятность, что такая гонка закончится смертью мотоциклиста, значительно выше, чем у гонщиков-автомобилистов. Его трудно догнать, хотя полицейские и не стараются этого делать. Полицейские, когда видят такого мотоциклиста, прежде всего пытаются сделать так, чтобы он выехал из густо застроенной части города с оживленной трассы и уже там блокируют его. В месте, где можно без угрозы для жизни задержать мотоциклиста. Говорит инспектор Новак из Варшавской дорожной полиции. Недавно в некоторых польских городах были организованы официальные уличные автогонки, но на специально выделенных территориях, днем и под контролем дорожной полиции. Только станут ли они достаточно привлекательной альтернативой для любителей нелегальных ночных гонок, неотъемлемой частью которых как раз и является игра в кошки-мышки с полицией. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 15 часов 45 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Самаре правозащитники провели акцию, протестуя против неуставных отношений в армии и призывая отменить призыв на военную службу. В пригороде Нальчика, Кабардино-Балкария, неизвестные обстреляли бронированный автомобиль, в котором находились два сотрудника милиции. Никто не пострадал. В Чечне в результате столкновения рейсового автобуса и бронетранспортера погибла женщина. Еще 4 человека получили ранения. В Охотском море терпят бедствие 4 судна, застрявшие во льдах. В Хабаровском крае, в военном городке Волочаевске, восстановлено теплоснабжение 34 жилых домов, школы и детского сада. Для защиты своей безопасности Россия вправе применить вооруженные силы, в том числе превентивно, с использованием ядерного оружия. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. В Испании задержано 14 подозреваемых в связях с исламскими террористами. Состояние здоровья бывшего диктатора Индонезии Сухарта улучшилось. Американский киноактер Джордж Клуни получил звание посла доброй воли. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы», и сейчас представим вам выпуск экономической информации. Вот некоторые темы. У Центрального банка России нет планов деноминации рубля. Гонконг – самая экономически свободная страна. Болгария присоединяется к Южному потоку, газовому. Итоги экономической недели подготовил мой коллега Иван Трефилов.
У Центрального банка России нет планов, связанных с деноминацией национальной валюты. Как заявил заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, сейчас в России отмечаются устойчивые темпы экономического развития, стабильное состояние государственных финансов, рост промышленного производства, оборота розничной торговли и денежных доходов населения. Таким образом, по его словам, сегодня не существует экономических оснований для уменьшения номинала денег, обращающихся в стране. Американский исследовательский центр «Фонд наследия» и деловая газета Wall Street Journal представили очередной ежегодный рейтинг более 150 стран мира по уровню экономической свободы. Он определялся по 10 ключевым факторам, среди которых свобода в бизнесе, торговля, инвестиции и на рынке труда, налоговая нагрузка, уровень коррупции, защита прав собственности, а также гарантии со стороны государства при его невмешательстве в частный бизнес. В 14-й раз подряд рейтинг возглавил Гонконг, на втором месте Сингапур. За ними в первой десятке Ирландия, Австралия, США, Новая Зеландия, Канада, Чили, Швейцария и Великобритания. Страна с крупнейшей из развивающихся экономик мира, Китай, на 126-й позиции, а Индия на 115-й. Россия на 134-м месте среди 157 включенных в рейтинг стран, между Украиной и Вьетнамом. В целом такая позиция России соответствует ее месту в рейтинге конкурентоспособности крупнейших экономик мира, представленном в 2007 году экспертами швейцарской бизнес-школы AMD, одной из крупнейших в Европе. Говорит старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Ежегодно выходит обзор конкурентоспособности экономик сравнительных. Там полярные очень оценки даются по некоторым показателям, характеризующие конкурентоспособность. У нас отличные показатели по макроэкономической стабильности. Тем не менее, очень высокие институциональные риски. В частности, там проблемы судебной системы отмечаются, с соблюдением прав собственности. И, к сожалению, вот в этой области у нас существенного прогресса пока что, в общем-то, не наблюдалось.
Центральный банк России с 15 января вновь повысил нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед частными лицами в российской валюте с 3 до 4%. Кроме того, также повышены нормативы обязательного резервирования по обязательствам кредитных организаций перед иностранными банками в российской и иностранной валютах, а также по другим обязательствам с 3,5 до 4,5%. В середине октября Центральный банк на 3 месяца снизил эти нормативы, заявив, что такое решение, принятое в условиях сохраняющейся дополнительной потребности банков ликвидности, даст им более широкие возможности по управлению собственными финансовыми ресурсами. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Это не является проблемой для банковской системы в целом. Это является проблемой для отдельных банков, тех банков, которые строили свою политику развития на основе, прежде всего, привлечения средств из-за рубежа. В целом же наша банковская система находится в небольшой зависимости от этих обстоятельств. И уж, конечно, российские банки не связывались с инструментами, связанными с рынком ипотечным. И в этом смысле дистанция от того, что происходит на мировых финансовых рынках, до нас гораздо больше.
Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» подписал соглашение о строительстве в Болгарии атомной электростанции «Беления». Оно предусматривает возведение двух энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт, первый из которых будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Рева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. Болгария подписала соглашение о присоединении к проекту строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Как сообщил глава правительства страны Сергей Станишев, Россия и Болгария получат по 50% участия в компании, которая займется строительством и управлением газопровода на болгарской территории. В дальнейшем рассматриваются два варианта его продления через территорию Болгарии. Либо на юго-запад в Италию, либо на север в Австрию и Германию. Мощность газопровода стоимостью более 10 миллиардов долларов по планам составит 30 миллиардов кубометров газа в год. Количество компаний, зарегистрированных в России в особых экономических зонах промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, увеличилось до 76. Как сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, консультационный совет по таким зонам одобрил вхождение 6 новых резидентов в промышленно-производственные зоны и 16 резидентов в технико-внедренческие. Таким образом, общий объем инвестиций только в промышленно-производственные зоны, по ее словам, уже оценивается на уровне более 1 миллиарда долларов.
Пока общий объем инвестиций, планируемых по 16 резидентам, 27 миллиардов рублей, и в целом будет создано рабочих мест около 7 тысяч. Это только начало. Мы ожидаем увеличения количества заявок по резидентам промышленно-производственной зоны, потому что у нас идет достаточно хорошими темпами в графике строительства инфраструктуры.
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2008 году увеличатся примерно на 10%, а к 2015 году более чем на 52% до 3,5 миллионов, прогнозирует председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Оскар Ахмедов. В 2007 году в России, по его словам, было реализовано 2 миллиона 600 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 37% больше, чем годом ранее. При этом более 60% всех продаж пришлось на долю иномарок. Для сохранения позиции национальной автомобильной промышленности, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач, государству следует помогать российским автопроизводителям. Однако в первую очередь их поддержкой должен заниматься частный бизнес.
Иван Трефилов представил выпуск экономических новостей. И в завершении часа предлагаю вам сюжет нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина. В Германии спустя почти 70 лет оправдан подданный Нидерландов Мариус ван Люббе. Он был казнен нацистами за поджог здания Рейхстага в 1933 году.
Почти три четверти века о поджоге Рейхстага в Германии спорят политики, историки и юристы. Молодого голландца Маринуса ван дер Люббе задержали в пылающем здании Рейхстага 27 февраля 1933 года. Ван дер Люббе, которого одни историки считают коммунистом, а другие анархистом, взял на себя ответственность за поджог. Кроме юного голландца, нацисты обвинили в содеянном тогдашнего председателя фракции коммунистов в Рейхстаге Эрнста Торглера и трех болгарских коммунистов, в том числе и будущего генерального секретаря Коминтерна Георгия Димитрова. Однако спустя 74 года историки не находят подтверждений того, что ван дер Люббе действительно участвовал в поджоге Рейхстага. Поджог Рейхстага – одна из самых страшных страниц немецкой истории. Гитлер нашел прекрасный повод для массовых репрессий и отмены большинства конституционных прав и свобод. По окончанию Второй мировой войны брат казненного Ян ван дер Люббе неоднократно пытался в немецких судах добиться посмертной амнистии Маринуса. Однако возможным это стало только после того, как в 1998 году в Германии был принят закон о несправедливых приговорах нацистских судов. Ходатайство об оправдании Маринуса ван дер Люббе направил в Генеральную прокуратуру берлинский адвокат Райнхард Хилибранд и добился успеха. Вот что Райнхард Хилибранд сказал в беседе со мной.
Вопрос об оправдании Маринуса ван дер Люббе не решался на протяжении нескольких десятилетий, хотя его родные неоднократно обращались в различные немецкие инстанции. В 67 году решение нацистского суда уже подвергалось ревизии. Смертная казнь Маринуса ван дер Люббе была заменена 8 годами лишения свободы. Однако о полном оправдании речь не шла. В 1998 году в Германии был принят закон, позволяющий отменять те судебные решения времен Третьего Рейха, которые имеют политическую окраску. Дело Маринуса ван дер Любе как раз и носит политический характер.
Об оправдании Маринуса ван дер Любе я беседую с известным историком, бывшим сотрудником Академии наук Германской Демократической Республики Йорном Шунтрампом.
В 1933 году Маринус ван дер Любе приехал в Германию для того, чтобы каким-то образом бороться с пришедшими к власти национал-социалистами. Во время пожара он, по-видимому, совершенно случайно оказался в здании Рейхстага. Однако ван дер Любе не поджигал Рейхстаг. Вероятнее всего, ван дер Любе был достаточно амбициозным и психически не вполне здоровым человеком. Поэтому он и решил взять всю вину на себя.
Маринус ван дер Любе был коммунистом или анархистом?
В любом случае, он был левым. И мне кажется, сегодня уже не так важно, каких политических взглядов он придерживался.
Ван дер Любе стал подходящим для нацистов козлом отпущения.
Какую роль в истории Германии сыграл поджог Рейхстага?
Поджог Рейхстага стал настоящей катастрофой для Германии. Поджог Рейхстага был выгоден нацистам. Это дало им повод со всей жестокостью подавить своих политических противников. Без поджога Рейхстага фашисты не смогли бы так быстро и так подло установить свою диктатуру в Германии. Гитлер стал главой немецкого правительства 30 января 1933 года. Однако этот день ознаменовал собой лишь формальный приход фашистов к власти. Фактически же диктатура установилась после 27 февраля того же года, то есть после поджога Рейхстага. Именно с того дня и начался террор по всей Германии.
Почему, на ваш взгляд, Маринус ван дер Любе не был оправдан раньше? Ведь после войны прошло несколько десятилетий.
После Второй мировой войны среди политиков, историков, юристов часто вспыхивали споры о поджоге Рейхстага. Долгое время политическая элита Западной Германии была заинтересована в том, чтобы ван дер Любе продолжал оставаться в глазах общественности преступником-одиночкой, поджигателем Рейхстага. Однако на основе последних исторических исследований можно делать вывод о том, что ван дер Любе не поджигал Рейхстаг. И только сейчас, после принятия закона о несправедливых приговорах нацистских судов, ван дер Любе оправдан.
После того, как немецкая прокуратура вынесла свое решение, споры историков вокруг Маринуса ван дер Любе прекратятся?
До сих пор важные документы о поджоге Рейхстага находятся в архивах КПСС, болгарской компартии, в архивах Коминтерна. А немецкие историки продолжают спорить об обстоятельствах поджога Рейхстага. Я бы на их месте не спорил, отправился бы в Москву и Софию в партийные архивы. И поработал бы там несколько месяцев, после чего можно было бы очень быстро прийти к единому мнению о том, при каких обстоятельствах сгорел Рейхстаг.
Говорил немецкий историк Йорн Шутрумф. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слышали очередной выпуск программы «Время свободы». Ее подготовили для вас продюсер Наталья Флоринская, вел программу Алексей Кузнецов. Сегодня в 7 часов, сразу после выпуска новостей, не в 7 часов, а в 16 часов 7 минут, после выпуска новостей слушайте передачу «Человек имеет право. История болезни Василия Алексаняна как история болезни тюремной медицины. Как конфликт между Москвой и Лондоном отзовется на деятельности российских неправительственных организаций». Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Тульской области не было оборудовано автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у Сталина.
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».